Мы читаем из книги Труды Баал-Сулама, страница 134, предисловие книги по ним Мейрот Масбирот, третий пункт. Вопросы можно задать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы, связанные с материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга Труды Баал-Сулама, страница 134, предисловие книги по ним Мейрот Масбирот, пункт третий.
Он нам объяснил, что у нас есть проблема с наукой, наукой этого мира, что эта вещь не очень-то простая. Человек является эгоистом. И у него есть проблема. И если мы дадим ему в руки большую силу, он использует это в своем эго просто себе во зло и во зло всем. Что же делать? Не давать ему ничего для развития? Или же позаботиться только в соответствии с тем, насколько он развивается в своем исправлении, давать ему средства для технического развития в промышленности, в технике, в технологии? Что делать с человеком? Непонятно? Неизвестно? Мы видим, что ученые и, в общем-то, умные люди древних времен говорили народу не давать, вообще массам не давать науку. И это дело перекрыли. Да и вообще вся физика, химия развивалась в некоторых таких закрытых институтах. То есть и люди оберегали это в монастырях. Это все очень охранялось от масс, от всех на протяжении всей истории. Потому что нехорошо человеку с его эго, когда ты даешь ему вместо палки и ножа, ну то, что чисто естественно он получает от природы, что-то большее, когда он с помощью науки он развивает оружие, и мы видим, что даже сегодня то, что развивается и толкает человечество на развитие, это оружие, когда хотят развивать все больше и больше его для нужд войны. Сколько мы развиваемся? Тысячи лет. Смотрите, к чему мы пришли. И сегодня со всей нашей гордостью, что мы являемся людьми, мы те же самые варвары. И все хотят только, чтобы у каждого была более сильнее палка, чем у другого. Это то, что происходит. Поэтому говорит Баал-Сулам, что мудрецы, прежних времен, говорили изначально, Аристотель, Платон, нельзя передавать мудрость, науку людям, которые не знают ее достоинства. Что значит? Для того, чтобы только вглядываться в божественные действия. Что происходит с нами, что происходит в природе, как человек может поменяться, в отношении чего он может усовершенствоваться, чтобы это было только таким образом, чтобы, не дай Бог, только отдалить науку от эгоистического использования. А то, что произошло, то, что он говорит, что проблема заключается в том, что не очень-то оберегали эти ученые и не соблюдали это условие, даже, скажем, запрет этот запрет. И тогда они получали, в общем-то, недостойных учеников, которые, с одной стороны, приобретали науку, а с другой стороны, они хотели жить хорошо и передавали это знание, информацию, да и себя и вместе со своим знанием. Как и сегодня, ученые работают на войну. Только дай им хорошую зарплату, ничего другого их не волнует. Продавать оружие кому угодно, только чтобы мне было хорошо. Что будет завтра, мне не интересно. Как раз так. Мир не поменялся. И вот так мы видим, что сегодня мы пришли к ситуации, когда находимся, ну, мы почти еще не совсем понимаем это, но начинаем это понимать, что находимся перед огромной проблемой, в том, что наука и эго человека, соединяясь вместе, ведут нас к катастрофе. Но совсем иначе происходило с наукой Каббала, где там у нас есть огромный инструментарий, огромные света, которые гораздо больше, чем все оружие, которое есть в нашем мире. Но у нас есть свыше условия, что ты можешь получить и пользоваться светом, в котором есть вся энергия, вся сила, в миллиарды раз, чем во всех этих бомбах, которых мы сегодня изготовили. И эту силу может получить человек только при условии, что у него есть экран, и он может пользоваться это ради отдачи. И с момента, когда, не дай Бог, переворачивается в нем видение, и он снова становится получающим, эта сила исчезает. То есть у нас есть здесь свыше условия. Как это сказать, даже, может быть, не условие, а такая гарантия, такой запор, что если находится человек в правильном намерении, у него есть духовные силы, теряет правильное намерение, то есть отключает духовную силу, когда от своего эго, если вот это он теряет, то сразу же и исчезает духовная сила у него. И поэтому все развитие мира в том, что люди стали понимать, что это связь между эго и наукой, то, что называется «о знании Творца» в конечном счете, это убийственная связь, нехорошая, которая приводит нас к катастрофе. И мы должны между нашим эго и Творцом, высшей силой природы, и все-таки наука называется это выше, это все-таки высшие силы в природе, мы должны здесь построить экран. И это приведет человечество к осознанию того, как мы по-настоящему должны себя вести. Да.
Вы сказали, что в духовном свете, который дает нам наука Каббала, есть гораздо больше, чем в силе атомов. Миллионы раз. Он больше, чем сила атомов.
Чем больше силы, тем силы более возвышенные и более как бы неразличимые. Как сначала механическая сила, простая физическая сила, потом, скажем, даже вот эти вот удары с посредством, ну, даже если есть и нож, или палка, или еще какое-то колющее оружие, потом у тебя появляются уже не физическая сила, не сила руки, но, скажем, сила взрыва. Ну, в оружии. Это уже то, что называется горячее оружие. Там уже есть взрывающееся вещество. То есть это уже тоже сила, скажем, не физическая, но там уже удар не твоей рукой, а удар посредством вот взрыва. И тогда это и больше силы, и скорость, поэтому удар сильнее. Но принцип-то тот же самый. Здесь нет чего-то другого. Потом подходим к более возвышенным силам, более высоким силам, которые уже становятся удары на уровне, ну, как это сказать, как бы на более высоком уровне. То есть это уже сила, силами природы, более высокими. Но это все равно еще сила удара, то, что мы ощущаем. Это может быть удар теплом, тепловой удар, или это, скажем, ударная волна, тоже то, что называется кулаком. Или, скажем, радиоактивным излучением. Это уже более высокий уровень. Ты это не чувствуешь. Ты только чувствуешь результаты. И в этом еще. Как бы более такие высокие вещи. А выше этого, и это все еще отходит от уровня тела до уровня атомного, то есть от объектов до атомов, радиоактивности, силы разных излучений, и достигают тех ударов, когда мы не чувствуем сам удар, а чувствуем только результат удара, скажем, как от излучения. А еще большие удары у нас на самом деле. Это удары, и сейчас уже есть и такое оружие, психотерапическое оружие разного типа, которое ударяет по психологии человека, по мозгу. Не то, что тебя там дают у тебя удар и, скажем, выбивают все компьютеры, но твой мозг работает таким образом на уровне мозга, что тоже его вышибают из работы. Что я хочу сказать? Ну, у меня нет слов. Я об этом не думал. Это все глупости. Что хотят? Привести, то есть человечество в своем развитии развивается к использованию энергии все более высокого уровня, все более как бы скрытые, которых мы не ощущаем в наших ощущениях, но мы видим только результаты, нам хорошо ли, плохо, или даже вообще не понимаем. Просто мы умираем, и все. Или вот эти вот волны, скажем, против мозга. Мы просто становимся, ну, какими-то зомби. Или мы с ума сходим. Или начинаем, или там есть разные страхи, фобии. Есть это. Развили очень много всяких вещей, которые, может быть, мы еще и не испытывали. К нашему счастью. Но уже все это приготовлено. И над всем этим духовная сила. Духовная сила гораздо сильнее. Это не атомы, не волны в нашем мире. Это такие волны, такая сила, которая вообще не воспринимается в наших ощущениях. Но что при этом? Мы возвращаемся к началу. Вот этой силой мы не можем пользоваться во зло. Тут есть запрет, первосокращение, что ты можешь пользоваться этой силой только при условии, что у тебя есть намерение ради отдачи. То есть на благо ближнего. И поэтому все наше развитие на протяжении всех этих лет развития, это для того, чтобы прийти к состоянию, когда понять, чтобы нельзя нам вводить в действие силу зла. Поэтому мы под махсомом, под экраном, под сокращением, и можем пользоваться только над нашим эго. Это называется лишма, ради отдачи. В отдаче ближнему, во благо. Все развитие, на самом деле, в итоге очень простое. Пойми, что в той части, что у тебя есть, ты причиняешь зло. Прекрати. Начинай отдавать, то есть нести благо выше своего эго. Только таким образом ты можешь существовать. И чтобы научить этих варваров, до сегодняшнего дня мы такие. Преподать урок от того, как использовать во зло, чтобы перейти к благу, все это развитие. И мы сейчас достигаем этапа, то есть начала второго этапа, когда мы начинаем осознавать зло в эгоистическом развитии, И нам открывают уже возможность развиваться уже правильным образом над эго. То есть над эго, там тебе будет хорошо. Ты этим можешь достигнуть хороших вещей. Ни ударов и войн, ничего. И даже более того, не только в нашем мире, но и в вечности тебе будет хорошо. Тут нечего особо сказать. Это вещи простые, я даже не знаю, что добавить. Но спросите, что тут непонятно.
Когда есть силы одна выше другой, если ты меня атакуешь,
он не только выше другого, на него есть запреты пользоваться. То есть невозможно им пользоваться силой эго. Я не могу пользоваться силой эго. И не то, что каббалисты запретили, и тогда... А ученые запретили, и все, мы это нарушаем. А каббалисты запретили, мы это не нарушаем. Кто может себя удержать-то таким образом? Чего вдруг? Но есть запрет, первосокращение в том, что духовными силами мы не можем пользоваться, если это ради получения. Вот и все. Запрет свыше. На силы нашей природы, часть реальности, там нам дали силы пользоваться. Это тоже называется светом. И силы атома, и взрывы, любые, все это, взрывчатое вещество, это все свет, это все энергия. Только этим можно нам пользоваться. Почему можно? Чтобы мы через это узнали то зло, которое есть в нас. Да.
Скажем, если у тебя есть особая какая-то определенная сила на каком-то уровне, а у меня есть более качественная сила на четвертом уровне, скажем. Меня атакуешь на третьей ступени, у меня есть четвертая.
А как я буду атаковать тебя, если у тебя четвертая?
Скажем, у тебя есть атомная бомба, а у меня духовная сила. Ты меня будешь бомбить атомной бомбой, я могу защитить тебя с помощью духовной силы?
Нет, ты не могу. Как это
не
ты
знаю.
Можешь? Никакой силой ты не сможешь защитить себя. Ты можешь только вернуть.
Да, вот именно. Я могу ли ответить с помощью духовной силы таким образом защитить себя?
Духовной силой нельзя пользоваться иначе, как то. Если нельзя пользоваться, если это ради получения. То есть духовная сила вообще не относится к тому, что атакует меня кто-то или нет, нападает. Он нападает на меня, потому что у него есть желание получать в таком ощущении, с плохими намерениями, и по жизни ему плохо, и ему кажется, что за счет меня он достигнет хорошей жизни, он хочет использовать меня, а весь мир использовать, нападает на весь мир. Что я могу сделать, когда у меня есть духовная сила? Могу только воздействовать на него, чтобы он поменял свой путь. Изначально, чтобы начал пользоваться, чтобы не пользоваться силой, в общем-то, своими военными возможностями. Отдача, распространение. Не более того, что я буду его сейчас наказывать духовной силой. Да в чем он виноват? В том, что он в этом. Он не виноват. Что, Ахманиджад виноват в том, что он такой? Почему? Нет, нет. Мы должны производить изменения в мире. Когда у тебя есть гораздо большая сила, ты должен всей этой силой стараться поменять мир. У тебя есть сила мысли. Вот это твоя сила. Ну, задействуй такую мысль, чтобы он стал думать иначе, чтобы он был хорошим мальчиком. Что ты думаешь? Это невозможно? Возможно. Но чем ты ответишь ему? Если он будет атаковать тебя своими ракетами, ты будешь отвечать ему духовным и силами? Как? Вредить человеку? Даже если он вредит тебе, ты не можешь в духовном. Потому что он делает это из-за того зла, которое правит им. у него нет свободного выбора. Как ты пойдешь против него такой силой? Остановить на духовном уровне ты можешь. А, нет, извини. На материальном уровне, извините, на материальном уровне ты можешь, но на духовном уровне ты не можешь пользоваться ничем. Ничем. Твое духовное оружие, это называется оружие любви. И это все. Это очень сильное оружие, но ты видишь, как ты можешь воспользоваться им? Только так, как мы пользуемся. Распространение. Стараться научить всех тому, что у них нет выбора, и все должны привести себя к иному восприятию действительности, восприятие жизни, мира, что все по-другому. У тебя нет палки в руке, скажем, более совершенной. У тебя цветок в руке. И это все. Он очень сильный. Но надо уметь пользоваться этим, и необходимо этим пользоваться. То есть, кроме того, что ты начинаешь пользоваться духовной силой, то и высшая сила, которая управляет всей действительностью, уже на твоей стороне, и уже вместе с тобой производит эту работу. Ты в итоге должен привлечь его. Не то, что у тебя есть сила, и ты этим действуешь. Но ты привлекаешь Творца, чтобы он действовал. Поэтому, конечно же, здесь есть ощущение, что евреи управляют миром, и у них есть некоторая связь с Богом, и если миру плохо, то это из-за них, а если миру будет хорошо, то это тоже ты увидишь, насколько поймут, что это из-за этих людей, которые привлекают свет свыше. Но сегодня итогом, то есть без всех этих слов, просто распространение, это наше оружие. Распространение. Да.
Я тоже люблю. Я люблю, скажем, курицу. В супермаркете, когда его вставляют в эти пакетики, это выглядит таким образом, что это меня отдаляет просто его внешняя форма, меня отталкивает. Ему придают всякие там формы рыбы или еще чего-то там, с куриным шницелям. Ну, в общем-то, сама по себе курица, для того, чтобы она достигла моего желудка, мне необходимо убить ее, правильно? То есть, это то, что я обязан сделать. А кроме этого, если я просто вижу там, скажем, стаю птиц, если я буду их пинать, их, чтобы убивать, это как бы называется не ради еды, если я убиваю там, просто как хобби, убиваю там стаи птиц, это просто не принимается. То есть здесь должна быть некая потребность для того, чтобы я существовал. Я должен убить эту несчастную птицу, чтобы она пришла, попала ко мне в желудок.
Мы еще долго будем слышать твою историю. Так любишь ты курицу или нет?
Я хочу проверить, то же самое ли существует ли то же самое в отношении использования силы, в отношении врага. То есть есть враг. Для того, чтобы он мне не навредил, я должен убить его.
Ну, убей его, если он пришел убить тебя. У тебя есть заповедь, ты это должен сделать.
А, что, я люблю его за то, что он дает мне право такой убить его?
Я не знаю, ты настолько запутан, что тебя даже понять невозможно. Твое восприятие действительности еще пока слишком высоко для нас. Я не знаю, что ты говоришь. Я даже не хочу в это входить. Зачем? Мы говорим о чем-то принципиальном, мы все без птицы, без курицы и вообще без врагов. Мы хотим пользоваться нашей силой для того, чтобы привести, вызвать в другом человеке любовь. Это оружие. Потому что иначе духовное, то, что является отдачей любовью, ты пользоваться не можешь. Продолжай любить курицу. Давай дальше.
Я объясню это. Мы делим человечество на 4 группы, располагая их как ступени одна над другой. И это массы народа, властители, богачи, мудрецы. Они соответствуют 4 уровням, на которые делится все мироздание, которые называются неживой, растительный, животный и говорящий. Неживой уровень способен выявить 3 разновидности. Растительный, животный, говорящий. И мы различаем 3 степени величины силы, полезной и вредящей, что есть в них. Наименьшая сила в них — это растительная, которая, хотя и притягивает полезное, отталкивая вредящее ей, и похожа на человеческий и животный вид. Однако нет у нее самостоятельного ощущения, и сила эта является лишь общей для всех видов растительного в мире, воздействующей на них на этом уровне. В дополнение к ним на животном уровне в каждом творении как таковом есть свое собственное ощущение, чтобы приближаться к полезному и избегать вредящего. Получается, что значение каждого отдельно взятого животного равно по значению всем существующим видам растительного мира, так как эта сила, ощущающая при сопоставлении полезного и вредящего, существующая в общем во всем растительном мире, в каждом отдельном творении животного уровня является самостоятельной. И вот эта ощущающая сила, действующая на животном уровне, очень ограничена местом и временем. То есть это ощущение не действует при удалении от тела даже на волосок, а также не ощущает иначе, чем только в свое время, то есть не ощущает в будущем или в прошлом, а только в момент соприкосновения. В дополнение к ним уровень говорящий состоит из ощущающей силы, силы разума и силы разума одновременно, и поэтому его сила не ограничена пространством и временем для приближения полезного и отдаления от вредящего ему, как на животном уровне. И это вследствие его знаний, что является духовным, неограниченным пространством и временем, и может получить знания всех творений, находящихся на своих местах, в реальной действительности и в прошлом, и в будущем каждого поколения. И находим, что значение каждой личности уровня говорящей приравнивается по значению к совокупности сил растительного и животного уровней, существующих во всей действительности как в настоящее время, так и в предыдущих поколениях, и сила каждой отдельной личности охватывает их и включает в себя все их силы вместе. Человек, находящийся в духовном мире, он может рассказать нам тысячи таких предисловий, разных рассказов, посланий, статей, потому что перед ним находится этот мир, он просто рассказывает тебе, и все, он видит от края мира и до его другого края все связи, все эти вещи, он берет некий разрез и пишет тебе, объясняет, затем берет иной срез, смотрит на нечто иное и снова пишет. Для нас все, что он пишет, все, что он делает, это какое-то раскрытие. Откуда он это знает? Какой он мудрец? Нет, он не мудрец, не умный учится, как мы это знаем. Также снизу вверх. Он просто видит все эти вещи и рассказывает нам об этом. Из того, что в нем изменилась природа, изменилась природа. И поэтому, если мы думаем, что с помощью нашего разума, теперь я вижу, что мы пытаемся узнать, что же он говорит, и воспринять это, и сосредоточить это в разных клетках мозга, как я этим буду пользоваться. Все это глупости, это просто глупый подход. Это нам не поможет. Нам необходимо находиться на духовном уровне, и тогда все эти вещи будут частью нашей жизни. Нам это будет совершенно понятно, что это только так может быть и не иначе. И все эти вещи, о которых нам пишет, все эти даже премудрости, в этом есть часть, откуда мы можем вывести то, что, как мы сейчас говорили, для распространения или еще для чего-то. Но в действительности ничего ты не можешь вынести отсюда, кроме некой поддержки того, что необходимо приобрести свет, возвращающий к источнику. Когда он возвратит тебя к источнику, все эти вещи будут в тебе находиться, тебе станет понятно, что это вот так вот, поскольку это будет в твоем духовном организме, так это будет там происходить. И поэтому не нужно волноваться по той причине, что мы не в состоянии этого проглотить, сорганизовать. Есть такие, которые являются умными, так они в состоянии это сделать. Есть такие, которые, скажем, более серыми в умственном развитии, так они не способны на это. Нет вообще никакой связи между людьми и духовным. Поэтому он между их интеллектом и духовным. Поэтому он объясняет, ну, не живой, растительный, животный, человеческий уровень, ну, там и богатые, и герои, и так далее. Но необходимо захотеть внутреннего изменения, когда я раскрою эти вещи. Ну что вот это, такова природа, мне даже не надо будет говорить об этом. Кто-то захочет послушать, так я скажу. Это так же, как и мы, как будто бы это естественным образом согласовано, что так это происходит, что кто-то не знает, что есть деревья, камни, животные, люди. Кто-то не знает об этом. Так же и мы будем знать обо всех этих вещах в ясной картине перед собой, и все. Потому что когда раскрывается, это не превращается в науку, это превращается, становится жизнью. Я ощущаю здесь некое давление, волнение. Как я буду знать, кто такие вот эти вот мудрецы, герои, массы, как это все меняется? Не нужно этого. Никто здесь экзаменов не устраивает. Не нужно наизусть ничего знать. Это ничему не поможет. Наоборот. Голова должна быть чистой. Лишь единое намерение. А все остальное, это не, абсолютно не важно. Даже если я в следующий момент забуду то, что я изучал минуту назад. Понятно? То есть не забывайте о цели и об отношении к правильной учебе. Ну, в любом случае, да.
Вы сказали только одно намерение. Что это за намерение, когда мы читаем?
Ну, то же самое слова Торы. Я читаю книгу Зор, или предисловие книги Панимирот и Масберот, или Талмуд Десятисферот, или нечто иное. Все эти книги для меня, это в любом случае. Он пишет здесь о вещах, которые ты даже не представляешь себе, что здесь находится. Но ты сейчас идешь согласно своему разуму изучать это. Жалко просто. Ты изучаешь святой текст, или же как какой-то учебник из университета. Если ты учишь с помощью своего внешнего разума, внешнюю мудрость, которую ты здесь раскрываешь, что ты как будто бы учишься в университете, вместо того, чтобы быть на уроке каббалы. Что, не жалко всего этого? Ты приподнимешь себя на иной уровень, когда ты будешь изучать это с твоей потребностью уподобить себя тому, этому автору, быть на том же уровне, в том же ощущении, каким образом он себя здесь выразил. Когда ты не знаешь, о чем здесь написано, но ты хочешь, и ты не хочешь вообще своим внешним разумом понимать этого. Ты желаешь сущностного изменения в себе. Таков подход. В Зоре это более ясно, потому что там это так вот написано. Ну, конечно же, Баал-Салам не просто сделал выяснение всего этого, чтобы было некое соприкосновение, вот это Хабад Хагатнии, 10 сферот, три линии, чтобы ты каждый раз бы приподнимался над этим, приподнимался. Потому что если совершенно ничего не будет, тогда очень тяжело выстроить отношение к этому. Но понятно, что такой подход, когда я с разумом подхожу к книге и изучаю, что в ней написано, что написано в этой книге, этот подход, он не называется Торой, называется мудростью. Поэтому у нас есть все эти проблемы с изучением Торы в наше время, когда так же, как и Баал-Салам говорит, что просто считают количество прочитанных листов. Сколько листов Гемары ты выучил, так ты более мудрый. В чем мудрый? Это не мудрец, который изучает свойства отдачи от Творца, когда мудрецом называется Творец, изучающий от Него, чтобы быть таким же, как Он, называется учеником мудреца. А это просто мудрец, то, что называется мудрец в ночи, потому что для него вся Тора является тьмой. Поэтому мы постоянно должны следить за этим правильным подходом. Ну, давай. Во Франции это, конечно же, не так. Есть у тебя переводчик с французского там.
Рав, l'histoire montre que en fait tous ceux qui ont atteint des degrés d'amour trop élevés, on les a tués.
История нам говорит, что люди, которые достигли высокого уровня любви, их убивали, включая каббалистов прошлого. Мы, когда достигнем уровня любви, сможем жить и существовать?
Французский вопрос, да. Любовь, любовь. Ну, хорошо. Любовью называется то, что я включаюсь в потребность ближнего таким образом, что он определяет то, что я делаю. Так же, как у меня есть, скажем, ребенок маленький, и его потребность определяет мои действия. Я не являюсь хозяином. Я не иду спать в то время, когда он кричит. Я не иду развлекаться и оставляю его дома одного. Но я постоянно думаю о нем, что ему необходимо. То есть его потребность входит в меня. Я определяю это. Я здесь всего лишь как механизм, который действует согласно его потребности, лишь для того, чтобы его обслуживать. Это называется любовью. К этому мы должны прийти. Это называется «и возлюби ближнего своего, как самого себя». И все? Возможно ли жить согласно этому? Это иная жизнь, конечно же. Должен ли мир прийти к этому? Должен прийти и придет. С помощью хорошего или плохого. Процесс, он продолжается, мы не можем управлять им. В том, будет он продвигаться или нет, он будет продвигаться к своему концу, и каждый день, от минуты к моменту, он продвигается. Но, как говорит Баал-Салам, есть люди в мире, которые хотят взять в свои руки законы развития и управлять им самостоятельно, потому что с помощью этого они ощущают, что они объединяются с тем, кто задействует весь этот механизм. Они становятся его партнерами, слитыми, связанными с той самой силой, которая движет всем этим, как это называется, ну, этим колесом, вот этим колесом. Вот и все. Но в конце концов, все и все человечество должны слиться с этим самым процессом от плохого или от хорошего, от нашего распространения или от изучения, самостоятельного изучения, что является очень тяжелым. Но все действительно должны будут узнать Творца. Сами приди и увидь, каким образом это все работает. Это и называется достичь силы любви. Давайте немножко продвинемся.
Мы продолжаем на 154-й странице, вторая колонка. Этот закон применим также к четырем группам человеческого уровня, которыми являются масса народа, богачи, властители, мудрецы. Очевидно, что все они происходят из народной массы, являющейся первой ступенью. Как сказано, все произошло из праха. Однако, безусловно, все значение и право на существование праха определено тремя свойствами – растительный, животный, говорящий, исходящими из него. Таково значение массы народа в соответствии с их качествами, исходящими из нее, и вместе с тем включаются они в уровень человека. И для этого впечатал Творец в массы три склонности, называемые завистью, вожделение, честолюбие. И с их помощью развиваются массы, ступень за ступенью, чтобы сформировать из себя законченный уровень человека. Склонность вожделения формирует из народа богачей, избранные из которых, обладающие сильным желанием и страстью, преуспевают в достижении богатства, что представляет собой первую ступень в развитии масс. Это похоже на растительный уровень во всей действительности, когда посторонняя сила, управляющая ими, заставляет их действовать в соответствии с естественными свойствами, ведь сила вожделения на уровне человека является чуждой силой, заимствованной с уровня животного.
То есть, хотят приобрести силы выше того, что у них есть от природы, от животного уровня. Если я как животное, то насколько у меня есть сил? Ну так у меня есть силы. Если я желаю чего-то большего, чем то я получил от природы, приобрести дополнительные силы, это уже стремление человека в нашем мире. А в чем дополнительная первая сила, которую я хотел бы, чтобы у меня была, называется богатством. Когда я получаю возможности, дополнительную силу, сверхъестественную мою такую силу, и с помощью этого я чувствую себя более великим, более сильным, более защищенным, чем остальные. Это естественное стремление, но у животных такого нет. То, что у них есть действительно, это, в общем-то, защита. Войти в какое-то место, там, в берлогу, в какую-то норку, там, в какое-то укрытие, и не более того. У них нет сил, чтобы добавить что-то себе. Ну, только лишь скрыться, отдалиться. У человека есть возможность добавить к своим силам. Это присутствует в нем, поскольку его эгоизм растет над его животным желанием. И тогда эгоизм, который растет над его животным, прежде всего вызывает в нем это стремление к богатству. Это действительно получается, что, посмотрите, что люди изобрели. У меня есть в кармане больше, чем у другого, я уже более сильный. Да.
склонность к желанию почета создает из масс известных властителей, которые имеют власть, скажем, в месте собрания, в городе и так далее. Те из них, которые обладают сильным желанием, склонностью к почестям, преуспевают в достижении власти. И это вторая ступень развития масс. Это похоже на животный уровень во всей действительности, у которой действующая в них сила уже является их сутью. Как сказано выше, предрасположенность к достижению почета выделяет их из самостоятельный вид уровня человек, который жаждет власти.
Это очень особая вещь, эта сила почета является очень особой. Для того, чтобы быть богатым, не нужно быть умным. Ему необходимо достать денег, ну, правильно, может быть, грабителем при этом, который грабит других, неважно в каком виде. И у него есть сила, это грубая сила. Это просто дополнительная сила, как, скажем, есть я маленький человек, а рядом со мной есть медведь. И он мой товарищ, и все. Это называется деньгами. Сила управления, сила почета, это является великой хитростью. Мне необходимо использовать людей, мне необходимо их знать. Мне необходимо манипулировать. Мне необходимо проводить с ними различные манипуляции. Это уже является большой мудростью, это уже является человеческой силой, а не этой грубой силой, так как просто заработать денег. Здесь я, конечно же, могу с помощью денег приобрести также и почет, но славу, но это не особенно уважается в людских глазах. Людьми уважается то, что ты их таким образом закручиваешь, что они тебя уважают, как будто бы без всякой причины с твоей стороны, которая направлена на это. То есть здесь есть хитрость, здесь есть знание силы и природы человека, которые необходимо приобрести. Это уже поднятие на следующую ступень, гораздо большой подъем в отношении прежней ступени богатства. Поэтому это является гораздо большим и уважаемым у нас в наших эгоистических в глазах, чем богатство. Ну, богатые, хотя в наше время, конечно же, предпочтительнее быть богатым, чем уважаемым. Но в любом случае говорят, что люди, которые готовы платить деньги за то, чтобы быть известными, обладать властью, готовы заплатить за это большое количество денег. Да.
Зависть порождает из нас мудрецов. Как сказано мудрецами, зависть писателей, авторов, увеличивает мудрость.
Это еще большая сила. Это не то, что... Это не сила власти, когда он управляет, а я нет, я хочу быть больше, чем он. Зависть. Я завидую человеку в нем. То есть, мне не важны остальные, мне не важны его деньги, не важна его власть над другими, когда я хочу желать властвовать больше. Зависть здесь в отношении его внутреннего, в этом, во внутреннем, есть зависть к тому, что он более близок к Творцу. Здесь уже скрыт этот вопрос. То есть, это зависть к тому, что в нем есть личное, очень внутреннее нечто по отношению ко мне. Да.
Обладающие сильным желанием и склонные к зависти преуспевают в достижении мудрости и знаний, и они подобны говорящему уровню всей существующей действительности, и силы, действующие в них, не ограничена временем и пространством, является общей и охватывающей все существующее в мире, а также существовавшее во все времена. Итак, по своей природе завистник всеобъемлющ, он охватывает всю действительность во все времена, поскольку таков закон зависти. Если бы не увидел человек какой-либо вещи у друга, совсем не возникло бы у него желания к ней. И находим, что ощущение нехватки чего-то происходит не потому, что нет у него чего-то, а потому, что есть у его друга, у другого. И таковы все дети Адама и Евы во всех поколениях. И нет конца этой действующей силе, и так становится пригодным для исполнения своего великого возвышенного предназначения.
Потому что отсюда он уже перепрыгивает к его связи к Творцу. Не зависть к тому, что есть у кого-то деньги, и не зависть, что есть даже власть у кого-то над другими, но власть, но зависть уже к какому-то очень особому внутреннему высокому достижению. Может быть, в мудрости, а может быть, еще в чем-то, который, что почти что не проявляется. И эта зависть является очень хорошей. Таким образом, продвигается.
У нас есть вопрос относительно вот вечера объединения, который сегодня будет происходить. И спрашивают, сегодня будет новое такое событие, вечера единства. Какая должна быть подготовка к этому? И что надо дать людям, которые придут?
Ну, мы видим также на экранах, да? Unity Day, День Единства. Ну, здорово. Что это там еще написано? Разбиваем барьеры между нами. Эти барьеры ты должен разбить, да. Ну, хорошо. В этом намерении. А что ты меня спрашиваешь?
Ну, может быть, в продолжение зависти, о чем мы говорили?
А, и то, и другое. А пока что постараемся. Давайте подумаем об этом намерении, чтобы разбить барьеры между нами. И с помощью этого мы тогда раскроем клей для света. Тогда мы раскроем себя для света, чтобы он у нас бы находился. И очень просто, и больше его просто нет. Лишь это разделение между нами при помощи этих барьеров, лишь это нам мешает. И сообщение.
Сообщение. Мировой день единства. Мы ломаем барьеры между нами. 27 июня пройдет день единства во всех центрах. Северная Америка, Восточная Европа, вся Азия, по всему миру. Сегодня виртуальная встреча Рава Лайтмана с учениками по всему миру. Йешиват Хаверим. Йешиват Хаверим. Культурная программа. Информация на английском и русском сайте. Сегодня особая трансляция на сайте КАП-ТВ. В 3 часа подготовка к Зоару, в 4 урок Зоара с Равом Лайтманом, в 5:30 детский урок, и в 6:45 мировое собрание товарищей, и в 7:30 общие действия всего мирового кли, где мы вместе будем выяснять принципы из статьи Рабаша. Сегодня в КАП-ТВ. Групповая встреча израильского кли. Бейт Кабала Алиан рада пригласить всех на собрание израильского кли. Это происходит по воскресеньям с 8:15. Это будет происходить на сайте kap.co.il. Мы также приглашаем всех даже приехать в центре, рядом с вашим домом. И все мы вместе соединяемся вместе завтра, в понедельник, 28 июня. Все вместе мы объединяемся, особой встрече, все те жители севера, живущие в Израиле. Посмотрим клип. Что нас связывает здесь? Что-то происходит великое на севере. Любовь, это просто расцветает. Просто невероятно, что здесь происходит. Это просто новая кровь. Все вместе объединяются на севере. жители севера, и неважно, где ты живешь. Неважно, где ты был, что мне предлагали. Я никогда не чувствовал то, что здесь можно почувствовать. Вся любовь, которая здесь расцветает между людьми, это меня просто поразило. Все мы объединяемся на севере. 28 июня в 6 часов вечера. Аудиториум Хайфа. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте CAPCOIL.
Yeah.